Сразу на выезде из Дерри улица Канзас-стрит переходит в шоссе Канзас-роуд. За пределами городских предместий одно слово «предместье», а так настоящая сельская местность без намеков на город. Шоссе превращается в обыкновенный проселок Канзас-Лейн. Немного подальше, там, где Канзас-Лейн проходит между двумя межевыми столбами, гудронированное покрытие сменяется гравием. То есть одна из самых загруженных и оживленных улиц Дерри уже через 8 миль к западу превращается в узкую проселочную дорогу, проложенную по пологому склону холма. Лунными летними ночами она вся сверкает, напоминая призрачные пейзажи из поэзии Алфреда Нойса. На вершине холма стоит нескладный, но все равно симпатичный дощатый сарай с зеркальными окнами. С виду вроде конюшня, но на самом деле гараж с тарелкой спутникового телевидения на крыше, направленной прямо к звездам. Один остроумный корреспондент из Daily News назвал это строение «домом, который построил Гор». Кстати, совсем не имея в виду вице-президента США. Ричард Киннелл называл его просто «домом». И в тот вечер он подъехал к дому с чувством несказанного облегчения. Он устал ужасно. Ощущение было такое, что с тех пор, как сегодня в 9 утра он проснулся в отеле «Бостон Харбор», прошел не день, а неделя по меньшей мере. «Никаких больше дворовых распродаж», — сказал себе Киннелл, глядя на луну. «Отныне и впредь». «Аминь», — заключил он, закрыл машину и направился к дому. Наверное, стоило бы загнать машину в гараж, но Киннелл решил, что черт с ней. Сейчас ему хотелось лишь одного — выпить чего-нибудь крепкого, быстренько перекусить, разогреть какую-нибудь ерунду в микроволновой печи и завалиться спать. Причем спать желательно без сновидений, чтобы поскорее закончился этот день. Он вставил ключ в замок, открыл дверь и отключил сигнализацию, набрав комбинацию цифр на панели у двери 3817. Потом включил свет в прихожей, перешагнул через порог, закрыл за собой дверь, обернулся, мельком глянул на стену, где в рамочках под стеклом висели обложки всех его книг, и закричал. То есть мысленно закричал. В уме. С губ не сорвалось ни звука, только испуганный вздох. Потом раздался глухой удар и тихий металлический лязг. Это ключи выпали из его ослабевшей внезапно руки и шлепнулись на ковер. Дорожный ужас прет на север, который сейчас должен валяться в камышах на болоте за автозаправочной станцией Грей, висел на стене в прихожей. В доме Киннелла. Картина вновь переменилась. Парень уже никуда не ехал. Его машина стояла припаркованной на подъездной дорожке к коттеджу, где проходила дворовая распродажа. Вещи, предназначенные на продажу, по-прежнему были расставлены на лужайке. Мебель, посуда, всякие керамические безделушки, собачки, курящие трубку, голозадые пупсики, рыбы с моргающими глазами. Только теперь двор был залит светом луны. Все той же, похожей на череп луны, что висела в небе над домом Киннелла. Как и днем, телевизор стоял на улице. И он был включен. Бледный свет от экрана падал на траву, на опрокинутое пластиковое кресло и на то, что лежало рядом. Это была Джуди Даймонд. Вернее, ее бездыханное тело. И даже не тело, а только часть. Голову Киннелл увидел не сразу. Она стояла на гладильной доске, и мертвые глаза блестели при свете луны, точно две тусклые монеты в полдоллара. Задние фары Гран-Тама представляли собой красно-розовое пятно размытой акварели. В первый раз Киннелл увидел машину с картины сзади. Там, на багажнике, была надпись, выполненная в старинном готическом стиле. Два слова. Дорожный ужас. «Все правильно», — тупо подумал Киннелл. «Все логично. Это не он, а его машина. хотя, наверное, разница невелика. «Так не бывает», — прошептал он себе под нос. «Но ведь было же! Было! Может быть, ничего подобного не случилось бы с кем-то другим, кто не настолько открыт для таких вещей, но с Киннеллом это случилось». Ошарашенно глядя на картину, Киннелл вдруг вспомнил табличку на столике у Джуди Даймонд. Там было написано «Оплата только наличными», хотя у него Джуди все-таки взяла чек, пусть даже на всякий случай, и записала номер его водительского удостоверения. Но там было написано и кое-что еще. «Проданные товары возврату не подлежат». Киннелл прошел мимо картины в гостиную. У него было такое чувство, будто он здесь посторонний, чужой в собственном теле. Он поймал себя на том, что разум, сам по себе, независимо от него, лихорадочно ищет, как отгородиться от происходящего. Ищет, но не находит. Киннелл включил телевизор и декодер спутниковой антенны и настроился на канал V14. Все это время он буквально физически ощущал присутствие картины в доме. Нет, не думал о ней, просто чувствовал, что она рядом. Эта картина, которая каким-то непостижимым образом опередила его и проникла в дом. «Знала, знала, как срезать дорогу!» — произнес Киннелл вслух и рассмеялся. На этот раз на картине не было ужасного белобрысого парня. Однако за рулем Грандама чернела какая-то размытая тень. Наверняка это был он. Дорожный ужас закончил дела в Розвуде и попер дальше на север. Его следующая остановка... Киннелл не стал додумывать эту мысль. Он заставил себя обрубить ее прежде, чем она оформится у него в мозгах, и он осознает, что это может значить. «В конце концов, я не знаю». «Может быть, мне все это мерещится», — сказал он, обращаясь в пустоту. Он думал, что звучание собственного голоса поможет ему успокоиться. Но голос дрогнул, сорвался на хрип, и в итоге Киннелл еще больше перепугался. «Вполне может статься, что...» Он не знал, как закончить фразу. В голову лезла только строка из одной старой песни, которую в свое время исполнял кто-то из подражателей раннего Фрэнка Синатры в стиле псевдо-хип-хоп. Вполне может статься, что это начало чего-то значительного. В телевизоре тоже играла песня. Вернее, даже не песня, а пока только вступление, и не Синатра, а Пол Саймон. На голубом экране горели белые буквы, как на мониторе компьютера. «Добро пожаловать на новостную ленту Новой Англии!» Далее шла подробная инструкция, как делать запрос. Но Киннеллу незачем было ее изучать. Он давно уже баловался с новостным телетекстом и знал, что надо делать. Он набрал нужную комбинацию цифр, ввел номер своей кредитной карты и код региона — 508.
«Вы заказали прочтение новостей по...»
Секундная пауза.
«Центральному и северному регионам штата Массачусетс»,
— произнес электронный голос.
«Спасибо».
Киннелл положил телефонную трубку на рычаг и повернулся к телевизору. На экране уже возник логотип новостной ленты Новой Англии. Он нетерпеливо прищелкнул пальцами. «Ну давай же, давай!» Экран моргнул, и синий фон сменился зеленым. Появилось первое сообщение. Что-то насчет пожара в жилом доме в Тонтоне. Потом последовал краткий отчет об очередном скандале вокруг собачьих бегов. Потом прогноз погоды на завтра, тепло и ясно. Потихонечку Киннелл расслабился и начал уже сомневаться, может, там ничего и нет на стене в прихожей. Может, ему просто все это привиделось? В конце концов, он ужасно устал после долгой дороги, вот и лезет в башку всякая ерунда. Но тут телевизор пронзительно забибикал, и на экране возникли слова «Экстренное сообщение». Киннелл уставился на экран. НЛНА, телетекст, 19 августа, 2040. В Розвуде зверски убита женщина, помогавшая отсутствующей подруге. 38-летняя Джуди Даймонд устроила домашнюю распродажу вещей по поручению своей соседки. Неизвестный преступник зарубил миссис Даймонд топором. Соседи не слышали ничего подозрительного. Труп обнаружили только в 8 вечера, когда сосед из дома напротив, Дэвид Грейвс, пришел возмущаться, что во дворе перед домом у миссис Даймонд слишком громко работает телевизор. Мистер Грейвс говорит, что тело было расчленено. Ее голова лежала на гладильной доске, сказал он полиции. Это было ужасно. Такого кошмара я в жизни не видел. Мистер Грейвс говорит, что не слышал ни криков, ни шума борьбы, только звук телевизора и, незадолго до того, как пойти к миссис Даймонд, рев мощного автомобиля, предположительно оснащенного глушителем, который отъезжал от соседнего дома по шоссе номер 1. Есть подозрение, что автомобиль принадлежит убийце. Да, за одним исключением. Это не подозрение, а непреложный факт. Дыша тяжело, не как загнанный зверь, но уже близко к тому, Киннелл бросился в прихожую. Картина действительно была там. И она снова переменилась. Теперь на ней были видны лишь два ослепительных белых круга, передние фары, за которыми только угадывались темные очертания автомобиля.